Друзья, я снова приглашаю вас к Священному Писанию. Как мы и объявляли ранее, сегодня мы будем говорить о теме «Говорить истину в любви». Мы прочитаем тот же самый текст, который звучал и прошлый четверг, потому что именно в контексте этом, думаю, что будет достаточно ясно, видна для нас вот та мысль, те слова, которые включены вот в общем окружении мыслей, которые предлагает здесь для нас апостол Павел. Мы говорили с вами о церкви в прошлый раз, о созидании церкви. Несколько слов, и мы прочитаем с вами текст Писания. Друзья, вы помните то, что церковь названа телом Христовым и также полнотой наполняющего все во всем. Звучала ранее, недели полторы-две назад, мысль очень интересная, что Бог была вечность, затем Бог формирует время, землю, затем, после окончания земли, опять вечность, где нет времени. И вот между двумя вечностями, если так можно сказать, хотя неправильно говорить, но мысль вы понимаете, Бог в этот момент формирует церковь свою. Неудивительно, что многие исследователи Библии творение земли, то, что Господь делал на этой земле, напрямую связывают с формированием церкви. Действительно, она является жемчужиной, действительно, она является тайной для поколений, которые были до этого. И вместе с этим мы хорошо помним, что Писание прямо говорит, что эту церковь формирует Христос, не люди. Она подчиняется Христу, Он ее сформирует так, как Он считает нужным, Он является главой церкви, поэтому, безусловно, церковь должна подчиняться исключительно Ему. Мы коснулись некоторых вопросов, которые, думаю, заставили нас серьезно задуматься над тем, насколько мое понимание Церкви Христовой правильное. Эти вопросы, которые в прошлый раз мы затрагивали, я думаю, что они остались в вашей памяти. Одна очень интересная мысль, последняя, мы с вами будем читать текст Писания. Христос прямо, Павел говорил об этом, говорит послание к Ефесянам, а Христос, когда говорил Петру о создании церкви, Он прямо сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Вот в этом очень коротком заявлении, которое сделал Христос, явно указывается на то, что эта церковь формируется рукой Христа, силой Его воли, силой Его могущества. Но второй частью этой фразы сразу указывается на то, какую реакцию мир будет иметь по отношению к церкви. Ад будет восставать на нее. Но Христос до того, когда церковь сформировал, создал, Он прямо сказал о том, что действительно врата ада ополчатся на церковь. Но Он говорит прямо, безрезультатно. Почему? Потому что за этой церковью стоит Христос. Поэтому для нас очень важно, друзья, всякий раз, когда мы говорим о церкви, понимать в библейском значении, в библейском смысле церковь, что она из себя представляет. Мы говорили очень серьезно, очень много заняли, достаточно много времени. В прошлый раз, я понимаю, что времени больше взяли, может быть, можно было бы сделать это короче. К этой мысли, которую мы прочитали, и к этому тексту, вернее, мы будем еще периодически возвращаться в ходе наших бесед. Для нас очень важно, друзья, понять, что такое церковь, как она функционирует. Сегодня нам небольшую часть того, как функционирует церковь, мы с вами обратим внимание. И снова приглашаю вас прочитать текст из послания к Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 16. Тот же самый текст. И в этом тексте мы выделим слова, чтобы реально мы видели, где Духу Божьему угодно было их поместить, когда Павел описывал устройство церкви. И затем наше время посвятим именно этой мысли говорить истину в любви. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Христос, как глава церкви, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Этот текст является основой в Священном Писании, говорящим о том, как функционирует Церковь. Мы обратили внимание в прошлый раз на то, что Христос, как глава Церкви, Он – это Его задумка, это Его план, это Его ведение, это Его цель – создать Церковь, и она не может существовать вне Христа. Поскольку Он является главой Церкви, то как глава Церкви Он созидает эту Церковь. Он усматривает тех, кого поставляет на определенные служения, и перед ними ставит конкретную задачу. И мы говорили в прошлый раз о том, что только тот, кто действительно призван Христом на определенное служение, первое, он знает, что Господь его призывает, и второе, он знает, какую Господь перед ним ставит задачу. Если человек не имеет призвания от Господа или не видит этой задачи, которая для него определена главой церкви, этот служитель не на месте. Может, слишком это прямо говорим об этом, друзья, но будьте внимательны, здесь не идет речь о создании какого-то круга, который подчиняется какому-то отдельному пресвитеру. Речь идет о том, что вся церковь подчиняется исключительно Христу. Поэтому абсолютно перед каждым служителем, абсолютно перед каждым, Господь именно вот эту задачу ставит. И если эту задачу служитель не выполняет, то он не на своем месте. Итак, друзья, это очень важные мысли, на которые Писание прямо нам говорит о том, как должна формироваться церковь. Мы сегодня обращаем внимание только на одну фразу. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Церковь имеет только один путь развития, определенный исключительно своим Создателем и главой. Церковь Христова имеет только один путь развития, который Христом определен. И этот путь обязаны знать верующие люди. Этот путь особым образом должен знать служитель церкви. Почему? Потому что всякое уклонение от этого пути является уклонением от истины, уклонением от Христа, следовательно, не может правильно созидать церковь. Мы можем прямо сказать, Бог не будет содействовать такому человеку. Он будет работать с этим человеком, чтобы он покаялся, изменил свой подход и выполнял только то назначение, которое перед ним определено. Развитие начинается с младенчества. Обратите внимание, что здесь младенчество вспоминается. Но младенчество не может быть вечным. Оно, безусловно, начинается с младенчества, но люди призваны возрастать. Потому мы прочитали слова, выделенные были, «дабы мы не были более младенцами». Бог беспокоится о развитии своей церкви. Она не может оставаться в младенческом состоянии. Мы рассматривали с вами первое послание к Коринфянам. Люди, которые долго уже годы целые были верующими, и тем или не менее очень много проблем было в этой церкви. Почему? Причина одна – они были младенцами. Бог беспокоится о своей церкви только для того, чтобы она не была десятилетиями на младенческом состоянии. Поэтому Он поставляет служителей, беспокоится о своей церкви, чтобы верующие люди не были младенцами. Но что противопоставляется младенческому состоянию? Вот эта мысль, которую мы с вами и прочитали. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Итак, друзья, то, о чем мы будем говорить сегодня, это уход от младенчества и нормальный, естественный, единственный путь развития всякого верующего, который находится в Церкви Христовой. Мы обратим внимание прежде всего на слова, очень интересные. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Это синодальный перевод. Это синодальный перевод, который действительно заставляет нас размышлять, думать об этом все-таки. Я хотел бы привести другие переводы, чтобы была более ясно, понятна мысль. Среди нас много украинцев, украинский перевод Агієнка немножко по-другому представляет эту фразу, «що були ми правдомовні в любові». Очень уважаемый английский перевод New King James Version говорит так, «but speaking the truth in love», но говоря истину в любви. Надо прямо сказать, что именно вот эту мысль и передает язык оригинала. Звучит эта мысль так, «но говоря истину в любви, возвращали в Него все, которое есть глава Христос». Вот так, если дословно переводить язык оригинала греческий, вот так звучит фраза. Смотрите, чему это противопоставляется. Младенческое состояние, младенческое состояние – это начало христианского пути. Но если человек остается в младенческом состоянии, чтобы реально знать, в каком я состоянии, если во мне есть то, что в первом послании к Коринфянам, то я младенец. Разделение, грехи и так далее, и так далее. Церковь не может оставаться на одном и том же месте. Верующий не может оставаться на одном и том же месте. Он постоянно поднимается, он развивается. Но истинной любовью, но говоря истину в любви, все взращивали в него. Мы именно на эту фразу обратим внимание для того, чтобы увидеть, что Писание предлагает нам. Каким образом я могу созидать себя, каким образом я могу взращивать себя во Христа. Друзья, это очень прямо, очень конкретно. Фактически вот это слово «говоря истину», переводит его двумя словами, это одно слово. Это не прилагательное, это глагольная форма причастия, переводится двумя словами. Если дословно перевести, в русском языке так не говорят, но было бы неплохо, скажем, более удачно перевести «истинствуя». «Истинствуя», но так не говорят по-русски. Именно вот это значение здесь закладывается. Либо так, либо другая очень интересная мысль – быть верным истине, говорить истину. Вот как переводится это значение. Мы будем говорить сегодня только, наше внимание направлено будет на мысль говорить истину в любви. Мы некоторых вопросов очень важных коснемся, которые прямо говорят нам о том, что здесь идет речь не только о говорении истины в любви, здесь речь идет об образе жизни, соответственно, истине. Подчеркнем, что невозможно развиваться во Христа, нельзя расти во Христа, если для меня истина не будет то, через что я думаю, что поступаю, что говорю. Все проверяется истиной. Смотрите, как категорично Писание, какие требования ставит перед верующими людьми. Единственный путь, который может развиваться каждый из нас – пребывать в истине. И мы на этом вместе с вами обратим внимание. Говорить истину в любви – это свидетельство нормального процесса личного созидания тела Христова. Это нормальный процесс, друзья. Если мы говорим истину в любви, это нормальный процесс, говорящий о том, что я расту во Христе. Говорить истину в любви – это уход от младенчества, мы об этом ранее говорили. С другой стороны, говорить истину в любви – это личное проявление каждого верующего. Почему? Потому что на это указывает значение слова «активный залог». Я это делаю, меня не заставляют, я это сам делаю. Говоря истину в любви, то есть я сам это делаю. Если я не говорю истину в любви, если я не говорю истину в любви, не поступаю по истине, друзья, согласно тексту, который мы прочитали, я не возрастаю во Христа. Я не возрастаю во Христа. А главой церкви является кто? Христос. Если я не расту во Христе, друзья, подождите, что это значит? Во Христе ли я, если я не расту? Ведь верующий не для того, чтобы считаться верующим. Верующий – это начало его, когда идет покаяние. После покаяния начинается его образ жизни, и он только один – расти. И вот главный критерий для того, чтобы расти, это говорить или поступать по истине. Говорить истину в любви – это условие для возрастания во Христе. Мы прямо прочитали, но истинную любовь в синодальном тексте, или, говоря истину любви, все взращивали. Мы чуть позже обратим внимание на это слово «не возвращали», это устаревшее выражение в русском языке. «Все взращивали». Мы на эту фразу «все» тоже обратим внимание. То есть без того, чтобы взращивать истиной все абсолютно, ни у меня, ни у кого из нас не может быть роста во Христе. Не может быть. А тело Христово каким образом формируется? Мы в прошлый раз читали и сегодня прочитали 16 стих. Посредством всяких взаимоскрепляющих связей созидается тело Христово. Если я этого не делаю, как член церкви, если я себя считаю членом тела Христова, но я не пребываю в истине, друзья, во мне не происходит созидание. Я не взращиваю все во Христа, я не расту во Христе. Говорит, истина любви – это условие для возрастания во Христе. Возрастание во Христе возможно только на основе истины. Вот такая обратная связь. Возрастание во Христе только и только на основе истины. Давайте мы на эту деталь обратим внимание. Подчеркнем, что буквальное значение фразы, которая здесь стоит, это во всем поступать по истине, абсолютно во всем. Абсолютно. В том числе говорить истину в любви. Возрастание включает в себя абсолютно все аспекты жизни верующего. Фраза «взращивали в него все». Один из английских переводов переводит так это. Все аспекты жизни должны быть включены для того, чтобы взращивать во Христа. И мы коротко обратим внимание, что это значит «все». Будьте внимательны. Писание прямо говорит «все в него взращивали». Что это значит «все»? Абсолютно все. Коротко обратим внимание. Личное, личное, что сюда включает? Поведение, мои интересы, характер, желание. Будьте внимательны, если Писание говорит, что абсолютно все должно взращиваться во Христа, это значит, все мои, поведение мое, интересы мои, характер, желания должны быть истинными. Без этого не будет возрастания во Христе моего лично. Тело Христово будет развиваться, но без меня. Мое личное участие в созидании, во взращивании во Христа, только тогда, когда абсолютно все, друзья. Если сказано все, то это все. Все аспекты буквально, все детали жизни по истине должны быть сделаны и направлены только тогда, когда они поистине сделаны, они способствуют моему возрастанию во Христе. Далее социальное. Социальные аспекты сюда включаются поведение в семье, поведение в церкви, поведение в обществе. Все ваши абсолютно социальные роли. В магазине вы покупатель, за рулем вы водитель, на дороге вы пешеход, на работе вы рабочий, перед налоговой инспекцией вы тот, который должен отчитаться. Итак, во всех буквально социальных сферах, будьте внимательны, все аспекты, во всех аспектах я призван, опираясь на истину, взращивать себя во Христа. Финансовое точно так же. Поступать честно абсолютно во всех финансовых вопросах. Абсолютно все, что связано с финансами. Один из вопросов очень важный – использование денег. У нас будет отдельная беседа на этот счет отношения к финансам. Как мы используем деньги? Мне хочется купить, я купил. Друзья, во всем, когда вы тратите деньги, будьте внимательны, это требует Писания. Все надо в него взращивать. Ваш подход, что вы покупаете, это содействует тому, что вы взращиваетесь во Христа. Но если сказано все, то все. Или деньги – это не часть жизни моей. Использование денег, материальное служение, налоги, которые мы призваны платить государству, друзья. Абсолютно все аспекты моей жизни должны основываться на истине, только тогда я буду взращиваться во Христа. Подчеркнем, что если эти аспекты не будут взращиваться во Христа, вернее, если они не будут на истине, у меня не будет взращивания во Христе. Потому что Писание другого пути взращивания, роста во Христе не знает. Но истину или говоря истину в любви, или поступая во всем по истине, все взращивайте в Него. Другого пути Писание нам не представляет. Итак, говорить истину в любви – это условие для возрастания во Христе. Возрастание – это постоянный процесс. Смотрите, Писание не знает отдельных случаев. Сегодня настроение есть, я живу, вот как получается. Завтра я постараюсь поистине поступать. Это образ жизни, друзья. В христианстве в нормальном духовном росте нет вакейшенов, друзья. Нет времени, когда мы отдыхаем, релаксация у нас. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Круглосуточно, друзья, без перерыва, все, что вы делаете. Павел, помните, говорит, делайте души как для Господа, а не для людей. Абсолютно все, та же самая мысль здесь. Все в него должно быть взращено. Без того, чтобы мое мышление, если оно не будет основано на истине, отсюда мои поступки, я не смогу, друзья, расти. Очень важный момент. Далее мы обратим внимание на три слова. Ключевое выражение «говорить истину в любви». Мы обратим внимание сначала на истину, потом на слово «говорить» и потом «в любви». Подчеркнем, это ключевое сегодня в нашем размышлении. Без того, чтобы говорить истину в любви, я не могу сам лично расти во Христа. Я не могу. У меня просто такой возможности нет. Почему? Потому что Писание не предусматривает никакой другой возможности. Истину необходимо знать, чтобы поступать по ней и говорить истину. Если мы истину, друзья, не знаем, мы не сможем поступать по истине. Следовательно, мы не сможем созидать себя во Христа. Истину нужно знать, чтобы говорить. Вопрос, что такое истина, всегда волновал мудрецов. Вы помните евангельскую историю, когда Пилат спросил у Христа, что есть истина. И будьте внимательны, он не стал дожидаться ответа. Он поднял этот риторический вопрос и понимал, видимо, не первый раз он с мудрецами соприкасался и знал, что мудрецы ответа не имеют. У них есть свои предположения. Один говорит так, другой говорит по-другому. Поэтому Пилат, имея уже, видимо, многолетний опыт, что никто из мудрецов не скажет ему, что, в чем суть истины, он задал вопрос, что есть истина, и удалился. Вопрос истины всегда волновал мудрецов. Вместе с этим, друзья, мы просто обязаны понимать, что возвратимся опять к мысли, которую рассматривали на прошлой нашей беседе. Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Он сразу сказал о том, что это будет постоянная реакция на церковь, давление со стороны ада. То есть будет постоянная борьба. Мы изучаем первое послание Иоанна. «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». У верующих всегда преимущество в борьбе. Всегда у верующих, библейских верующих. У Церкви Христовой, при всем том, что ад на нее ополчается, она всегда в выигрыше. Почему? Потому что за ней Христос. Сила Церкви не в том, что она имеет 2000 лет экспириенса или опыта, а сила в том, что Христос за ней. Сила верующего не потому, что они действительно много лет верующие. Сила верующего только в одном, что Христос рядом. И никто другой, это действительно для нас должно быть евангельской прописной истиной, что сила наша исключительно во Христе. И Павел прямо говорит о том, что истина нам нужна для того, чтобы вести духовную борьбу. Истина нам нужна для того, чтобы вести духовную борьбу. Обратимся к тексту Писания. Ефесянам 6 глава с 13 по 17 стихи, где явно подчеркивается вот эта мысль. Мы рассматриваем этот текст, говорящий о том, что мы ведем борьбу. Мы ведем борьбу. И нам нужно все оружие Божие. Для того, чтобы, для чего нужно все оружие Божие? Чтобы все преодолевши устоять. Вот о чем говорит Священное Писание. И смотрите, один из видов вооружений – это опять истина. Мы прочитаем эти слова. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла вашей истиною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Обратите внимание, что Павел призывает верующих в Ефесе Для того, чтобы победить первое, ставит перед ними задачу, вам нужно Божье всеоружие. Для того, чтобы Божье всеоружие получить, прежде всего нужно встать, то есть приготовиться, другими словами. И смотрите, с чего начинается перечисление этого всеоружия. Именно с истины. Итак, встаньте, припоясав чресла вашей истиною, а потом все остальное. Почему важно было выделить именно истину? Почему? Это основа. Потому что без пребывания в истине ваша борьба неправильная. Цели ваши неправильные, мотивы ваши неправильные. Следовательно, ожидать, что вы получите успех, это просто неправильно. Итак, для того, чтобы победить в духовной борьбе, не забывайте, что на церковь ад восстает. Но не на церковь, просто как на понятие такое, да? Вот церковь. А восстает, церковь-то состоит из кого? Из верующих людей. Следовательно, абсолютно все верующие люди, находящиеся в теле Христовом, они испытывают это давление. И вот для того, чтобы победить в этой борьбе, вот это всеоружие. И самое важное, я подчеркну самое важное, почему? Потому что оно на первом месте стоит. Согласно греческого языка, это очень важное слово. Оно стоит на первом месте, ему приоритет, на него ударение делается. «Станьте, припоясавши чресла ваши истиною». Без пребывания в истине невозможно развиваться правильно. Невозможно правильно поступать. Итак, смотрите, Писание прямо говорит о том, насколько важно и действительно в истине пребывать, чтобы поступать правильно и побеждать зло, которое восстает на церковь. Далее, надо отметить следующее, что подлинная истина, она находится вне человека. Подлинная истина, она не в человеке, я знаю истину. Нет, это не так. Подлинная истина вне человека. Человек может меняться, взгляды его меняются. Подчеркнем, истина никогда не меняется. Она остается постоянной. Поскольку человек меняется, истина не может быть в отдельно взятом человеке. Более того, как она может быть в отдельно взятом человеке, если человек очень часто просто далек от Бога? Раз, с другой стороны, он возрастает, даже духовно. Истина, она вне человека. И Писание об этом прямо говорит. Очень интересная мысль. Христос является истиной. Иоанн пишет, и Евангелие Иоанна, 14 глава, стих 6. Иоанна 14, 6. Иисус сказал ему, то есть Фоме, Иисус сказал Фоме, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, истина не во мне. Я присоединяюсь к этой истине. Чуть дальше скажем, я могу обрести эту истину, но она не во мне. Она не во мне. Я могу ее обрести, но она не во мне. Критерий истины не в человеке. Он вне человека, он в том, кто является источником, является истиной и в то же время источником этой истины. Мы читаем в этом же Евангелии следующее, 8 глава 31-32 стихи, Иоанна 8, 31-32. «Только пребывание в Слове», мы этот текст очень внимательно рассматривали ранее, «только пребывание в Слове приводит нас к истине». Во-первых, истина только в Иисусе. Во-вторых, каким образом я эту истину могу получить? Христос прямо об этом говорит, это слова Христа. Он не скрывает ничего. Он достаточно открыто и просто говорит, каким образом ты можешь получить истину. Мы читаем текст. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Смотрите, какое условие ставит Христос. Истину вот так просто не получишь. Захотел, дай мне истину, вот заплатил там побольше и все. Не получится. Христос, как источник истины, конкретно говорит, что для того, чтобы эту истину получить, есть один только путь – пребывая в Слове. Мы много обращаем внимание на Священное Писание в нашей церкви. Подчеркнем, что речь не идет о чтении Библии по порядку. Речь идет о ежедневном личном изучении Писания, о размышлении над этим Писанием, о пребывании в этом Писании. И согласно Иисусу Навину, для чего нужно вникать, для чего нужно пребывать в Слове? Чтобы научаться правильно поступать в жизни. Вот она цель, почему нужно пребывать в Слове. Не для того, чтобы просто голова была напичкана библейской информацией. Я, пожалуйста, закрытыми глазами процитирую вам, найду и скажу, где, в какой главе, в какой книге эти слова находятся. Нет, это не изучение Писания. Это просто обладание библейской информацией, всего лишь. Всего лишь навсего. Изучение Писания предполагает вникать в него, исправлять неправильное и учиться. Об этом прямо пишет, мы читаем в книге Иисуса Навина 1.8. Итак, те, кто пребывают в моем слове, говорит Христос, только те, они могут быть его учениками. И в то же время пребывание в его слове – это единственный путь для того, чтобы обладать истиной. Другого пути Библия просто не предусматривает. Бог усмотрел только один путь. Поэтому этим путем человек, если он пойдет этим путем, он найдет истину. Другой путь не приведет его к истине. Друзья, мы говорим очень о простых вещах. Согласитесь, ничего сложного здесь нет. Но вопрос самый важный. Самый важный. Вот если быть честным по отношению к себе. Я пребываю в Слове день и ночь. Я пребываю. В этом и беда, друзья, что мы не можем знать истину, если мы не пребываем. В этом и беда, что мы не можем правильно поступать. Ведь для того, чтобы поступать по истине, говорить истину, ее надо знать. А Писание, друзья, ничего нового, согласитесь, я не предложил вам сегодня. Я сам, когда готовился к этой проповеди, удивляюсь, Господи, ведь ничего сложного ты не оставляешь, нет ничего сложного в Писании. Ты настолько прямо говоришь об этом, всего лишь навсего. Но сколько времени ты сегодня с Библией провел, сколько себя спрашивают? Вот в этом и беда-то твоя. Ты хочешь поступать по истине, ты понимаешь, что ты должен расти во Христа? Да, понимаю, Господи. Ты понимаешь, что нужно только истиной расти во Христа? Да, понимаю, Господи. Ты знаешь, где эту истину можно получить? Знаю, Господи. Ты это делаешь? Голову опускаем. Друзья, вот она в чем беда-то. Мы все, мы многое знаем, мы на 99% все знаем и делаем, 1% не делаем. То есть, чтобы реально эта истина, она, вернее, чтобы пребывать действительно в Слове, тогда открываться будет истина. Смотрите, мы много-много знаем и правильно знаем. Но почему правильное знание не поменяло моего отношения к жене? Не поменяло моего отношения к детям? Не поменяло моего отношения к брату, сестре, которую я не вмещаю уже годами? Почему? Почему, если я действительно все правильно понимаю, почему у меня отношение к церкви не поменялось? Почему я далекий, холодный, инертный по отношению к служению в церкви? Почему я нечестно на работе поступаю? Почему я нечестен к соседям? Почему? И много почему возникает. Это вопросы не праздные. Это вопросы, которые заставляют нас просто опускать голову. И хорошо, когда эта голова опустится для покаяния перед Господом. Господи, прости меня. Я знаю все, Господи. Я знаю, что в Слове Твоем истина. Я знаю, что есть один путь, как познать истину. Я знаю, Господи, что только поступая по истине, я буду расти в Тебя. Господи, прости меня за то, что я это не делаю. Друзья, вот действительно в чем наша трагедия. Мы ничего нового с вами не говорим. Некоторые способны идти таким путем. Ну, это теория. Подождите, а почему ты это на практику не перекладываешь? Почему ты это в жизни не реализуешь? Почему? Если ты реально понимаешь, что это единственный путь, почему ты это на практике не делаешь? Какая это теория? Нет, это не теория. Это нежелание выполнять волю Господню. Вот как называется. Это не теория. Что тебе мешает просто действительно читать и размышлять? Хотя бы начать с 15 минут в день. Вот глубоко поразмышлять над этим стихом. Господи, что ты для меня говоришь через этот текст? Ну, прочитай главу одну. И поразмышляй, Господи, что ты мне говоришь? Ведь это же богодухновенное Писание, которое живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа. Судит помышления, намерения сердечные. Да, Господи. Но задайте себе простой вопрос. Когда последний раз вы читали Священное Писание, и оно вас судило? Когда? Это тоже не праздный вопрос. Ведь если оно судит, вот где оно приводит нас к правильным выводам. Если я изучаю Писание, я вижу свою неправоту. Когда последний раз я читаю Писание, видел свою неправоту? Признайтесь пред Господом, открыто, друзья. Когда последний раз я, читая Писание, видел свою неправоту и покаялся в этом? Не просто видел, а покаялся. Простые вопросы, но действительно заставляют нас просто трепетать. Насколько серьезно мы, как христиане, относимся к Священному Писанию, насколько мы в нем пребываем, а ведь другого пути просто у нас нет для того, чтобы познать истину. А если мы ее не познаем, мы никогда поистине не сможем поступать. Не так ли, друзья, если мы ее не познаем? Мы никогда не можем эту истину передать, обратите внимание, никогда. Почему? Мы ее не знаем. Итак, Писание определяет для нас только один путь, каким образом эту истину можно получить. Пребывай в Слове. Пребывай в Слове, познаешь истину, истина сделает тебя свободным. Итак, мы обратили внимание, очень коротко, друзья, я понимаю, что время требует больше уделить внимания, но давайте так на этом сегодня ограничимся, на этом первом очень важном пункте. Истину надо знать. Возвратимся к тому, с чего мы начали сегодня рассуждение. Возрастать во Христа можно только на основе истины. Но если эту истину я не знаю, я не буду возрастать во Христа. Вот почему младенцами мы остаемся все 40, 50, 60 лет. Вот почему. Вот почему непонимание, почему ссоры, почему конфликты. Вот почему. Потому что младенцы. Но ведь Писание определяет для нас путь не оставаться младенцами, а возрастать. А возрастать, значит, уже забывать, уходить от этого. Это детство. Я не могу так поступать. Итак, первое, на что обратили внимание, истину необходимо знать, чтобы говорить. Второе, на что коротко обрати внимание, истину необходимо говорить. А того, что мы ее будем знать, предположим, что мы ее знаем. Если я знаю истину и молчу, это неправильное состояние перед Богом. Писание прямо говорит, говоря истину в любви, все в него взращивали. Истину нельзя умалчивать, об истине нельзя умалчивать. Причем другой очень важный момент. С одной стороны, и об истине нельзя молчать, с другой стороны, истину не надо кричать. Мы не можем молчать, но мы не можем и кричать. Мы обязаны говорить. Мы много раз обращали внимание, изучая предыдущие тексты Писания, на то, что есть в греческом языке есть два слова, которые на русский язык переводятся «говорить». Одно слово, слово «логос», многие из вас, наверное, слышали, да? Вначале был логос, логос был у Бога, логос был Богом, или слово. Логос – это греческое слово. Отсюда глагол «лего» – говорить, это передавать информацию. Это один путь говорить, или одно слово говорить, другое, «лалео» – другое совершенно слово, это каким образом ты говоришь. Первое – это просто объем информации, который ты передаешь. А второе – стиль, манера говорения. Истину необходимо говорить. Будьте внимательны, не кричать. И в этом, друзья, очень большая трагедия для многих людей. Многие почему-то думают, что они настолько правы, если они как вот рубанули, я взял ему при всех, как ляпнул только эту правду, и все. Вот пусть знают меня, я прямой. Да нет, ты не прямой. Ты просто неправильный перед Богом. Истину не надо кричать. Мы чуть позже скажем, что нужно в любви говорить. Если человек промолчал, скрыл, говорит, другие там прячутся, а я вот прямо взял и высказал. Если человек промолчал об истине или рубанул, эффект одинаковый. Какой? Никакой пользы. Всего лишь навсего. Или ты умолчал об истине, или ты взял, рубанул эту истину, как ты считаешь, я правильно сделал. Эффект одинаковый. Никакой пользы. Библия знает только один путь, каким образом истину нужно доводить, доносить, чтобы это содействовало созиданию, во-первых, моему лично, и с другой стороны тому, кому я говорю эту истину. Итак, очень важный момент – истину необходимо говорить. Позвольте сослаться на очень интересную мысль, очень важную. И у книги Иезекииля мы встречаем интереснейшую мысль. Господь предупреждает этого пророка и говорит, много беззаконников на земле, много неправедных. Если я скажу, если беззаконника ты не остановишь, видишь, что он беззаконник, не подойдешь и не скажешь ему, он погибнет за свое беззаконие. Но кровь взыщу с тебя. Друзья, вы понимаете серьезное предостережение, почему нужно говорить истину в любви? Почему нужно говорить истину? Для того, чтобы истину люди должны знать. Возвратимся к книге пророка Иезекииля. А если ты скажешь, и беззаконник не послушает твоих слов, он погибнет, но ты свободен. Вот почему нужно говорить истину, почему нужно говорить истину. Для того, чтобы, первое, выполнить Божье повеление, ты должен сказать истину. Второе, эта истина вполне вероятно кого-то изменит перед Господом. Ты не можешь ее молчать. Интересно, друзья, детали, я понимаю, здесь следует поднять очень серьезную проблему, в которой сегодня мы ранее об этом говорили, на одном из вечерних служений, в нашей воскресных вечерних служениях в нашей церкви, о том, как легко сегодня люди, в том числе верующие люди, разрушают церковь, разрушая самих себя. Каким образом? Помните, мы говорили с вами о переносчиках в народе и о тех, кто принимает поношение на ближнего. Вот где мы не поистине поступаем. Если мне на ушко кто-то шепнул, и я не сказал, откуда ты это знал? Кто тебе это сказал? Не греши! Вот истину нужно передать, друзья. Человек явно грешит, он ходит переносчиком в народе, он грешник. А мы молчим, не надо разбираться, не надо. Беда будет, и знаешь, это потом тебя растопчет, достанет где хочешь. Да пусть где хочет достает, но истину-то нужно сообщить. Сказать прямо, что ты грешишь, зачем ты это делаешь? Я не буду принимать эту мысль, друзья. Хорошо, если будет для нас правилом, друзья. Хорошо, если для верующих людей. Очень прошу членов нашей поместной церкви, чтобы было для нас это правилом. Если когда-то в следующий раз вам кто-то подойдет, и на ушко шепнет, ты знаешь вот это, хорошо будет, если мы возьмем за правило. Вопрос, кто сказал? Откуда ты взял эту информацию? Вполне возможно, она уже через 10-е уста прошла. И там правды абсолютно нет. Кто сказал? Пусть он не скажет, но истина должна прозвучать. Я не буду от тебя больше ни одних новостей сплетен слушать по тряпочному телефону. Это, друзья, будет правильно для нас, согласитесь? Если явно идет нарушение Писания, и смотрите, сколько из-за вот этих вот разговоров наносится разрушений, рушатся семьи, расстаются друзья, проходят разделения в церквах. Из-за чего? Из-за разговоров. Из-за того, что не говорится истина. А каким образом истине, каким образом, ведь не забывайте, пожалуйста, на церковь врата ада надвигаются. Не просто надвигается, идет постоянная борьба. Вот она борьба, когда мы, и мы, друзья, мы даже не боремся, как легко мы ходим переносчиками в народе, и как легко мы принимаем поношение на ближнего. Мы своими руками разрушаем церковь, своими, не чужими. И в том числе себя мы не созидаем. Итак, друзья, может быть, для кого-то это будет очень серьезное предостережение, рассуждения, которых мы сегодня коснулись. Друзья, истину надо говорить. Если человек явно беззаконник, он слово Господне нарушает. Он худую молву распространяет о ближнем. Пусть она даже справедливая. Ты не можешь быть переносчиком в народе. Если ты переносишь информацию, ты грешник. Если я молчу, я не поступаю по истине. Если я молчу и не останавливаю этого переносчика, я соучастник этого преступления перед Богом. И, безусловно, друзья, не забывайте, пожалуйста, что таким образом не будет моего личного возрастания во Христе. Не будет. Почему? Потому что ты не по истине поступаешь. Друзья, достаточно серьезно обратите на это внимание. Истину, во-первых, нужно знать. Во-вторых, надо истину говорить. И третье очень важное. Это последняя мысль. Истину следует говорить в любви. Просто другого пути нет. Если истина не доносится в любви, не будет возрастания во Христе. Если истина не доносится в любви, не будет возрастания во Христе. Почему Писание так тщательно наблюдает за этим, почему Дух Божий явно указывает, что истину можно говорить только одним путем. Во-первых, Христос является Богом. Бог есть любовь. Божья истина не в нас, не забывайте, пожалуйста, мы об этом говорили, истина в Иисусе. Поэтому эту истину следует передавать только на том языке, на котором Христос разговаривает, потому что истина от Него. Если эта истина выражается в гневе, в кулаках, в возмущении, в хлопании дверьми, это неправильное выражение истины. Пусть вы знаете истину, пусть вы ее говорите, но если вы говорите ее не в любви, вы не правы. Я не прав, если я так делаю. Вновь и вновь, друзья, себе скажем, не будет у нас возрастания во Христе. Почему? Потому что истину, которая от Иисуса, я на другом языке передаю. Она на другом языке не передается. На другой волне она не звучит. Она звучит только на вот этой божественной волне. Истину следует говорить в любви. Истина во Христе. Истина в Боге. Бог есть любовь, поэтому доноситься должна эта истина только и только на языке любви. Отсутствие любви в говорении истины. Отсутствие любви в говорении истины лишает даже правильные слова силы. Обратите на это внимание, друзья. Вы можете знать всю правду, но если вы не доносите это на языке любви, силы в ваших словах нет. Это относится к родителям. Одна из деталей очень важных, когда мы воспитываем наших детей, как мы им говорим истину? Как? Как мы ее доносим? Я понимаю, что иногда выводят нас дети. Я понимаю, самого дети. Я понимаю. Но вместе с этим, если мы говорим о личном возрастании во Христе, если реально истина, пусть строгая, но она не доносится на языке любви, наши слова теряют силу и эффекта не принесут. Более того, я не поступаю правильно перед Господом. Почему? Потому что истину следует передавать только на языке любви. Это библейский путь. Если я не передаю на языке любви, я не могу, друзья, созидаться. Писание прямо говорит, помните, Павел пишет об увещевании даже, это метод воспитания другого согрешившего брата или сестры, и он говорит так, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Так написано. Что это значит? С одной стороны, если брат или сестра поступают неправильно, я обязан на это, друзья, отреагировать, обязан. Я обязан наставить, я обязан обличить. Но Писание ставит пред нами те же самые рамки, что и в нашем тексте. Если ты не любишь, ты не можешь обличать. Если ты не любишь, ты не можешь обличать. Почему? Само обличение – это правильно, это помощь человеку подсказать, остановить, обличить его. Это правильно, если человек поступает недостойно Писания, согрешает. Но если в тебе нет восприятия его, причем, будьте внимательны, когда Библия говорит о любви, везде речь идет именно о любви агапы. Не о плотской, не о душевной любви. Если ты на него, на согрешившего, не смотришь глазами Бога, мы не можем, конечно, вы понимаете, это образное выражение, если ты на него через не смотришь, как Бог на него смотрит, если мы согрешаем, Бог отворачивается от нас. Он работает над нами. Он стучит в наше сердце. Он любит нас и милости своей не отнимает от нас, даже когда мы поступаем неправильно. Вспомните в Нагорной проповеди слова Христа. Он посылает дождь, солнце, снег всем абсолютно людям. Это же забота. При всем том, что люди негодуют, возмущаются, отвергают Бога. Это действительно божественная любовь, которая не зависит от того, что если ты меня не любишь, я тебя не буду любить. Это по-человечески нормально работает. По-божьему так не работает. Люди Бога не любят, а Бог их любит. Подумайте об этом, ибо так возлюбил Бог мир. Люди Бога не любят, а Он их любит. И от них не отворачивается. Если ты видишь брата согрешающего или сестру, понимаешь ли ты, что он споткнулся? Ему нужна помощь. Ты хочешь, чтобы, очень важно такое, несколько вопросов, чтобы помогли нам настроиться и правильно сформировать свое внутреннее состояние по отношению согрешившего. Когда ты, брат или сестра, споткнулся, согрешил, ты хочешь, чтобы тебя поняли? Хочешь, чтобы к тебе снизошли? Да. Снизойти к другому. Писание говорит так: во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Итак, видишь брата согрешающего, который нуждается в корректировке, обличи, подскажи. Но если ты его не любишь, ты не можешь говорить, ты не можешь обличать. Почему? Потому что другой путь не будет созиданием, во-первых, тебя самого, говорящего, во Христа, и его не будет созидать. Истина доносится, Божья истина, только на языке любви. Только на этой волне она работает. На другой она не работает. Это другие параметры. Это другие критерии. Она там не может проявляться. Итак, друзья, мы коротко обратили внимание на эту очень серьезную мысль. Я думаю, что у нас есть о чем подумать. Говорить истину в любви. Только таким образом я могу возрастать во Христа. Истину нужно знать. Истину нужно говорить. Истину нужно говорить в любви. Три мысли запомните, пожалуйста, поразмышляйте об этом. Вновь и вновь, когда придете домой, пожалуйста, еще раз посмотрите вот наш текст, который мы и прошлый четверг читали, и сегодня из послания к Ефесянам, 4 главы, с 11 по 16 стихи. Подумайте, подумайте серьезно о том, что Бог предусмотрел, как церковь должна развиваться. И как смотреть на истину? Мы не можем лично расти во Христе, если этой истины у нас не будет, мы ее не будем знать, мы не будем говорить и не будем говорить ее в любви. Несколько вопросов, друзья, к молитве, и у нас будет хорошее время перед тем, кто является истиной, перед тем, кто вместе с этим является Богом любви, обратиться в молитве. Понимаю ли я, что без истины я не смогу возрастать во Христе? Друзья, сознательно задаю эти вопросы. Они, с одной стороны, подытаживают те мысли, которые мы вместе с вами рассматривали, с другой стороны, готовят нас к тому, чтобы мы помолились Богу. Понимаю ли я, что без истины я не смогу возрастать во Христе? Знаю ли я истину? Говорю ли я истину? Говорю ли истину в любви? Пошли нам, Господь, особого состояния сердца, разума нашего, чтобы мы были предельно честны перед собой сегодня в ответе на эти вопросы. Каждый из нас, я не сомневаюсь, друзья, в том, что желает возрастать во Христе. Это и нормальное состояние. Но Библия определяет для нас очень важный путь, каким образом можно возрастать. Во всем поступая по истине, во всем абсолютно. В том числе и говорить истину в любви. Пусть это останется глубоко в нашей памяти. Сейчас, когда мы пред Богом преклонимся, у нас будет возможность поговорить с Господом. Если есть желание исповедаться, друзья, делайте это. Сделайте в тишине сердца вашего. Есть желание при церкви молиться, друзья, делайте это. Серьезные вопросы. Хотим возрастать во Христе. Другого пути Писание не представляет для нас. И другого пути для того, чтобы церковь поместная возрастала, Господь для нас не оставил. Понимаем ли мы это, друзья? Итак, мое отношение к этой теме – говорить истину в любви. Мы продолжим наше рассуждение в молитвах. Помолимся. Аминь.